Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 18 августа 2012 года. Эгоизм в нокауте. Конгресс в Харькове. Предварительная беседа. Вопрос. Как в течение 3 дней Конгресса каждую секунду быть уверенным в том, что я действительно стремлюсь к объединению, что это не эгоизм обманывает меня? Как проверить? Ответ. А это не важно. Если мои мысли в этом, если я желаю быть вместе со всеми, внутренне устремленным к связи с остальными, переживать вместе с ними, существовать с ними в одном поле, то мне не важно, толкает ли меня сейчас к этому эгоизм, или я вышел на уровень важности проявления, раскрытия Творца, чтобы дать ему какое-то удовольствие, получать от него ради отдачи ему. Эти расчеты пойдут уже потом. Повторяю, не обращайте внимания на свой эгоизм, мы здесь находимся, чтобы объединиться, а эгоизм пусть пока валяется где-то в углу. Будем заниматься объединением. Каждый раз эгоизм будет нас поджучивать, обрывать те линии связи, которые мы пытаемся создать между собой. Но мы понимаем, что он это делает ради того, чтобы мы укрепили эти линии связи. Это его работа – портить нам жизнь, чтобы мы над ней поднялись к лучшей жизни. Из беседы перед Конгрессом в Харькове от 16 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Лоб в лоб с эгоизмом. Конгресс в Харькове. Предварительная беседа. Вопрос. Как каждый раз опережать действия Творца? Как становиться более твердым относительно эгоизма, чтобы не поддаваться на его предательские происки? И с другой стороны, быть чувствительной к намекам Творца? Ответ. Ни в коем случае не надо думать про эгоизм. Как ему не поддаваться или наоборот? Все эти игры с эгоизмом ни к чему не приведут. Он хитрее вас, хитрее всех. Эгоизм – это могучая природа, которая полностью противоположна Творцу и равна ему по мощности. Вся эгоистическая система создана тем, что свет вошел в желание, делал в нем свой отпечаток во всех своих свойствах, во всех своих образах. Поэтому борьба с эгоизмом ничем не поможет. Поможет только подъем над ним и желание быть подобными свету. А идти с эгоизмом лоб в лоб – безнадежное дело. Не надо обращать на него внимания, только устремляться вперед. Не ждать, пока он нас будет тыкать сзади. Вопрос. Что делать, если ты все время помнишь об этом, а в последний момент забываешь и об эгоизме, и о Творце? Ответ. Это потому, что у вас не существует связи с группой. Окружение не помогает вам идти вперед. Здесь очень простая система сил. Изначально вам дают точку опоры. Дают направление, подталкивают. Сказано, что Творец кладет вашу руку на счастливую судьбу и говорит: «Выбери это». А дальше выбираете вы. Бальсулам пишет, что выбрать – это значит каждый раз выбирать себе все более и более сильное окружение, которое бы вас держало, и вы бы не проваливались, не забывали о цели. Выбор сильного окружения зависит только от вашего вклада в него. Не надо менять людей, надо больше в них вкладывать. И тогда вы почувствуете от них большую отдачу. Это называется выбором нового окружения. Дело не в лицах людей, а в том, насколько вы сможете вытащить из них ту внутреннюю высшую энергию, которая у них есть, но они сами о ней не знают. А если это не получается, значит, надо стремиться достичь этого. Тут уже ничего не сделаешь. Работа только лишь в этом. Из беседы перед Конгрессом в Харькове от 16 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Открыть огромные возможности наслаждения. Конгресс в Харькове. Предварительная беседа. Вопрос. Действия, которые направлены на объединение, диктуются только тем, что я получаю удовольствие. Но это удовольствие больше, чем от действий, направленных на любые другие желания. Выходит, что я словно робот, у которого есть только плюс и минус. Ответ. Неважно. Мы ни в коем случае не должны отказываться от удовольствий. Каббала даже запрещает это. Тот, кто отказывается от удовольствий, называется назир, то есть человек, занимающийся самоограничением. Тот, кто идет на это, идет против плана природы, потому что цель природы – привести нас к абсолютнейшему наслаждению. Выходя за рамки нашего эгоизма, желая приподняться выше него, вопреки ему, мы этим открываем для себя огромные возможности наслаждения. Ведь в нашем эгоизме мы очень ограничены в наслаждении. Сколько ты можешь съесть? Сколько ты можешь выпить? Сколько ты можешь танцевать? Все это имеет ограничения. Подъем над эгоистическим полем во внешнее поле раскрывает в тебе мир бесконечности. Что значит мир бесконечности? Желание, которое не ограничено, его-то нам надо раскрыть. Почему наука, которую мы изучаем, называется Каббала? Она учит, как на самом деле достичь максимального, неограниченного, вечного наслаждения, ощущения вечного существования во всех направлениях, координатах. Поэтому, и когда мы учимся, и когда мы находимся в группе, мы ни в коем случае не должны брать направление на самоограничение. Нет. Ты должен думать только о том, как я свяжусь с другими. Если при этом ты будешь кушать 10 порций обеда или наслаждаться еще чем-то, пожалуйста, никто не запрещает. Только где твоя голова? Вот это самое главное. Есть такие аскеты, которые себя ограничивают, как женщины во время диеты, и даже еще хуже, ну и что? Они этим себя не убивают, а наоборот чувствуют еще большую гордость и значимость. Вот я какой. Из беседы перед конгрессом в Харькове от 16 августа 2012 года.
Радиоверсия.
С мыслью о Творце. Конгресс в Харькове, предварительная беседа. Вопрос: в каком состоянии и с какими мыслями лучше ложиться спать? Ответ: мы об этом много раз говорили. Человек должен ложиться спать с такими мыслями, чтобы утром проснуться с мыслью о том, что он все время был в единении с Творцом, даже не столько с группой, сколько с Творцом. Здесь есть маленькое «но». Ведь если ты будешь думать одновременно и о группе, и о Творце, у тебя все это расплывется. Необходимо перед сном попытаться найти с ним личный контакт и с этим лечь спать, чтобы с этим проснуться. Из беседы перед конгрессом в Харькове от 16 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Даешь контакт? Конгресс в Харькове, семинар номер один. В чем уникальность товарищей, с которыми мы объединяемся? Что в них особенного? Отвечу на этот вопрос рисунком. Каждый из нас представляет собой некую фигурку, как в мозаике. Обладая определенной внешней конфигурацией, он может быть сопряжен лишь с определенными другими фигурками, поэтому свет, повышая свою интенсивность, не просто пробуждает нас, но и приводит в такое состояние, когда мы начинаем постепенно входить в первичный контакт друг с другом. Однако сам этот контакт должны инициировать мы. В группе мы оказываемся не по своему выбору, мы не выбираем товарищей, не выбираем ничего. Но мы сами должны захотеть, чтобы свет создал между нами внутреннюю сцепку. Он только приводит нас и создает все предварительные условия, исходные состояния, а затем уже мы обязываем его. Это называется «Победили меня, сыновья мои». Из первого семинара конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Перепад между настоящим и будущим. Конгресс в Харькове, урок номер один. Давайте разберемся, что от нас требуется на конгрессе. Существую я. После этого я направляю себя в группу для того, чтобы объединиться. Девиз нашего конгресса – объединение во имя подъема, для того, чтобы вызвать на себя высший свет. В ответ он окажет свое воздействие и объединит меня вместе с группой в одно единое целое. Это действие называется исправлением клеи. А затем этот же свет проявится в том, что наполнит мое объединение с группой. Обо всем этом я должен помнить. Каждое из этих действий разлагается на огромную систему взаимодействия меня с группой. Я должен чувствовать себя выше других тем, что могу вдохновить, приподнять их. Я должен вселять в них уверенность в достижении цели. Мы прямо сейчас достигаем ее. Я не должен позволять себе ни минуты сомнения, хотя совершенно не вижу и не знаю, чем мы занимаемся. По-настоящему, научно, серьезно, Опыта у меня в этом нет, но я так поступаю. Из первого урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Мои круги духовной сети. Конгресс в Харькове, урок номер один. Существует несколько концентрических кругов. Внутри маленькая группа, в которой я работаю, затем мировая группа, а затем все человечество. В принципе, свет находится здесь везде, во всем этом объеме. Он никуда не улетал, никуда не уходил. Когда мы говорим, что свет проявится, то имеем в виду нечто сходное с проявлением фотографии, сделанной на пленку, а не цифровой носитель. Свет просто скрыт от нас в более глубоких уровнях, и наше стремление к объединению вызывает, проявляет этот высший свет изнутри. В первую очередь я работаю в своей группе, поскольку она мне ближе. Ничего не поделаешь, так уж мы устроены. Людей, которые находятся в поле моего зрения, я ощущаю своим телом, я их вижу, слышу. С ними я и работаю наиболее интенсивно. Второе – это мировая группа. Мы собираемся на наши конгрессы и виртуально пытаемся быть максимально связаны между собой. И этим мы оказываем помощь. Ведь Высший Свет создал из нас систему, разобранную на несколько частей, на несколько уровней. Поэтому 100% усилие в своей группе аналогично 50% усилию в мировой группе. Мы как будто выдали 100%, поскольку здесь учитывается мера нашего скрытия друг от друга. На этом уровне мы не можем взаимодействовать между собой более интенсивно. Пускай мы чувствуем, что люди, живущие в других странах, на других континентах, удалены от нас, но если мы все равно пытаемся соединиться с ними, если создаем общие связи, проводим конгрессы и так далее, этого достаточно. Пока мы еще не можем достичь такой связи, чтобы внутренняя группа и внешняя были одинаковы, это невозможно, это будет только в конце полного исправления. И все равно, текущих усилий достаточно для вызова высшего света. Так что не надо переживать из-за того, что мы забываем о внешних кругах. Это естественно. И, наконец, человечество. Даже если мы хоть немного будем задумываться о нем, заниматься распространением, создавать всевозможные формы медиа, действовать через СМИ, этого уже будет достаточно, чтобы в этих кругах, в расходящихся волнах, мы показали высшему свету свои усилия, устремленные к объединению. Насколько это возможно в тех или иных областях. Ни в коем случае нельзя забывать обо всем этом, ведь свет общий. Он заполняет все пространство. Также и нам надо включать в себя все это пространство в разной степени, но пропорционально тому, насколько оно близко или далеко от нас. Из первого урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не стесняйтесь играть. Конгресс в Харькове, урок номер один. Первая духовная ступень самая тяжелая. Сколько труда стоит маленькому ребенку сделать первые шаги? Сколько труда ему стоит ухватиться за что-то, произнести первое слово? Сколько внутренних усилий природа вызывает в нем? Почему? Почему мы не можем развиваться спокойно, свободно? Посмотрите, как трудятся маленькие дети. Без остановки, без выходных. У малыша может быть жар в 40 градусов, и все равно он играется, все равно чего-то хочет. Никакие помехи. Ничто его не останавливает. Настолько он упорен и настойчив. И мы должны брать с него пример. То же самое мы должны делать для выхода в высший мир, для того, чтобы стать большими. Ну а после этого все становится известно и понятно, пускай не в полной мере, и все-таки. Также ребенок, уже умеющий ходить и разговаривать, в возрасте 4, 5, 6 лет, вступает в совсем другой процесс познания, более осмысленный. Вот и у нас с вами в процессе постижения высшего состояния появляются уже более осмысленные инструменты. Мы уже прошли начальный этап, уже знаем, каким образом соединяться, с кем играться, подобно ребенку, который с трехлетнего возраста обретает ощущение ближнего и начинает немножко понимать, что ему лучше играть с остальными, а не одному. Так и у нас возникают отношения с другими. Как можно с ними взаимодействовать? Как можно по-настоящему разумно, взаимно развиваться, выстраивая свои игры. Вот почему мы с вами очень много играемся. Вроде бы это глупости, а на самом деле очень серьезные игры. Мы не хотим их. Мы чувствуем себя нелепо, Ведь мы же взрослые, серьезные люди. Чем же мы занимаемся? Стоит ли тратить на это время? На самом деле, да. Если мы понимаем, что развитие нового свойства на каждом этапе протекает так же, как у детей, то именно в играх, в семинарах, на всевозможных совместных действиях мы с вами и получаем возможность притянуться друг к другу и этим притянуть на себя высший свет. И хотя нашему эгоистическому разуму эти действия представляются нерациональными, несерьезными, детскими, на самом деле это высшие упражнения, потому что мы желаем пойти против нашей природы. А далее, зайдя на первый уровень, мы уже получаем серьезную подпитку разума, понимание начальной схемы, подобно маленькому ребенку, который уже ориентируется в нашем мире и в какой-то мере понимает, что хорошо и что плохо, каким образом двигаться дальше, где брать игрушки и как их использовать, как развиться, постигая что-то новое и так далее. Ребенок уже начинает понимать, как использовать мир взрослых для своего дальнейшего продвижения, так и мы по отношению к высшему миру. Таким образом, главное для нас взойти на первую ступень. После этого нам будет все ясно, все понятно. После этого никто не будет куда-то удирать из нашей группы и снова возвращаться в ту жизнь, потому что в этой у него не хватило терпения раскрыть для себя высший пласт. Нам надо поскорее достичь этого уровня, чтобы мы могли помочь всем остальным. Для этого мы с вами получили побуждение к следующему уровню, раскрыть его, достичь его – это наша задача. В той мере, в которой мы будем стремиться сделать это усилие ради всех остальных людей, это будет проявлением нашего тяготения к отдаче. И таким образом мы получим еще большую порцию высшего света. Из первого урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Как погонять осла? Ты не толкай. Конгресс в Харькове, урок номер один. Со стороны творения, то есть нас, существует единственное действие – движение к объединению. При том, что мы более-менее понимаем систему, в которой находимся, и отдаем себе отчет в том, для чего желаем это делать. Мы объединяемся не для того, чтобы что-то выиграть, что-то создать, сколотить команду для какой-то текущей задачи, как это принято в нашем мире. Мы объединяемся для того, чтобы вызвать на себя высший свет, который на самом деле свяжет нас между собой и раскроется внутри этой взаимосвязи. Если мы посвящаем столько времени изучению разных видов поведения в группе, это потому, что мы запутаны. А на самом деле от нас требуется одно единственное действие и ничего другого. От света тоже требуется одно единственное действие, соответствующее нашим усилиям. Только усилия должны быть пороговыми. Я всегда должен представлять себе, вот я нахожусь на каком-то уровне и хочу подняться на следующий. Мне необходимо приложить здесь усилия, соответствующие разнице между двумя порогами. Ведь эта лестница дискретна, и потому одного моего усилия мало. Мне надо, чтобы меня вдохновили, чтобы на меня надавили, чтобы меня обязали, чтобы меня раздразнили, чтобы толкали меня к этому. Существует огромная возможность создать для себя с помощью окружения такие отрицательные силы, которые будут толкать тебя вперед, немного покалывая страданиями, тревогами, а с другой стороны, притяжением вперед добром, ощущением того, что впереди действительно есть что-то огромное, прекрасное. Все эти движения могут быть построены на боли и на зависти, на всем, что заложено в нашем естестве. И я хочу вызвать на себя все эти силы, чтобы они меня правильно сформировали, чтобы все отрицательные силы объединились позади и толкали, стимулировали меня сзади. Ведь стимул – это острая палочка, которой погоняют, покалывают ослов, чтобы они шли вперед. Так вот, я хочу, чтобы эти стимулы толкали моего осла. И кроме того, я хочу, чтобы меня притягивали вперед, чтобы окружение все время говорило о прекрасных целях и о том, чего можно достичь при жизни в этом мире, поднявшись над ним в ощущение бесконечности следующего уровня. Итак, я хочу, чтобы меня тянули и толкали. Если я нахожусь в окружении и способен возбудить себя таким образом относительно него, а оно готово так действовать напротив меня, напротив каждого из нас, все вместе напротив каждого и всех, тогда мы вызовем достаточное внутреннее напряжение, которое равно той самой дельте, перепаду между уровнями. Назовем наш текущий уровень нулевым, а следующий первым. Нынешний наш этап – это период подготовки к первому уровню. Он самый тяжелый, самый неприятный, потому что мы, как слепые котята, совершенно ничего не чувствуем, совершенно ничего не знаем. Мы просто должны слепо следовать тому, что написано в книгах. И даже то, что в них написано, мы толком не понимаем. Именно таким образом мы должны идти вперед, потому что исправление начинается действительно с нуля. Свет действует на нас постоянно, и как только мы достигаем порогового уровня, он нас меняет. Весь наш эгоизм меняет на противоположность, на отдачу. Он нас меняет. Весь наш эгоизм меняет на противоположность, на отдачу. Благодаря этой силе отдачи, вместо того, чтобы отторгаться друг от друга, мы начинаем контачить, связываться друг с другом и образуем некую взаимосвязь, взаимосвязанную систему. Как только мы образовали эту систему на первом уровне нашей взаимосвязи, свет проявляется в ней, заполняет между нами то пространство, которое было всегда. И только раньше я отталкивал других, а теперь в этом пространстве пытаюсь над своим эгоизмом наладить связь с другими. И это пространство заполняется светом. Это и называется раскрытием Творца. Из первого урока Конгресса в Харькове 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Методика, ведущая к свету. Конгресс в Харькове, урок номер один. Первого человека, который раскрыл, постиг науку Каббала 5773 года назад, звали Адам. Скоро мы будем праздновать его день рождения. Весь библейский Новый год – это день рождения Адама как каббалиста, тот день, когда ему раскрылся высший мир, высшая сила. Он написал об этом книгу «Тайный ангел». От этого первого раскрытия высшего мира мы и ведем свой счет. На то, чтобы все человечество постигло себя и свой высший уровень, то есть статус равный свету, отведено 6000 лет. Со времен Адама, первооткрывателя высшего мира, прошло уже 5773 года. Таким образом, осталось 227 лет до окончания всего процесса. Но процесс этот может реализоваться и раньше. Почему? Да потому что до сих пор мы развивались под воздействием вынуждающей высшей силы, практически не применяя наши знания для того, чтобы самим выйти на уровень высшего света, раскрыть его и подняться на следующую ступень, в следующее измерение. Так вот, разворачивающийся сегодня глобальный кризис, о котором уже давно писали каббалисты, происходит именно для того, чтобы дать всем нам толчок к нашему совместному, общему глобальному развитию. И поэтому сейчас мы можем применять науку Каббала, которая обучает нас тому, как вызвать на себя высший свет. В этом вся методика, ничего другого нет. Мы пребываем в эгоистическом желании наполниться, раскрыть себя. В итоге наше желание наполниться высшим светом. А Каббала – это инструкция, объясняющая, каким образом, в каком состоянии можно вызвать на себя высший свет в его максимальной интенсивности и развиваться. Эту методику мы с вами изучаем уже много времени. Сначала был очень большой латентный период, когда мы учились, создавали всевозможные средства обучения, книги и все прочее. А сейчас, когда начинает разгораться всемирный кризис, то есть когда наш глобальный эгоизм показывает всем нам свое окончание, свою несостоятельность, неспособность и дальше существовать в прошлой парадигме, он вынужден будет начать меняться, потому что в прежнем состоянии он будет загонять себя в смерть, в ужасные состояния. Мы это уже видим. В огромной массе людей возникает потребность что-то сделать с собой. И вот здесь мы, как носители методики привлечения света, должны думать не только о себе, а обо всем человечестве. И для этого мы с вами и получили такое вдохновение, такое желание притянуться к нему, раскрыть для себя смысл жизни. А смысл жизни в том, чтобы подняться на уровень света, на уровень вечности, бесконечности, на уровень совершенства, гармонии. Этот уровень мы должны постичь практически, на себе, а также обучить этому весь мир. Мы взаимосвязаны все вместе, ведь только в наших ощущениях созданное светом желание распалось на 7 миллиардов частей. Каждый из нас представляет маленькую частичку этого желания, а отношение к другим сегодня отталкивающее, эгоистическое. А привлечение света возможно в той мере, в которой мы будем пытаться соединиться. Это условие называется законом подобия желания свету. Насколько желание, вопреки своему эгоизму, будет делать над собой усилия и устремляться к объединению, настолько оно будет приподниматься к свету, становясь все более и более подобным ему. Невозможно уподобиться свету, просто пытаясь объединиться, ведь это объединение лживое, не настоящее. Однако попытки, усилия, которые мы вкладываем, чтобы объединиться, вызывают на нас пробуждение высшего света. Он влияет на нас, и его влияние начинает исправлять наше эгоистическое желание сради себя, с эгоистического его вида, на ради отдачи, на соединение с другими. Именно свет будет осуществлять спайку между нами, и это наше объединение действительно приведет нас в подобие свету, создаст между нами сеть отношений отдачи, вплоть до отношения любви, то есть взаимного включения друг в друга. Когда я чувствую желания каждого как свои, хочу наполнить их через себя и живу ради этого, тогда я выхожу из своего эгоизма и существую в наполнении других. Такое существование называется высшим. Выше нашего эгоизма. При этом мы обнаруживаем связь между нами в виде огромной системы. Эта система раскрывается постепенно. Все то, что мы изучаем с вами в Кабале, Сферот, Парцуфим, миры, всевозможные взаимоотношения между ними, это взаимоотношения между нами в этой системе. Это все происходит между нами вплоть до того, что система нашей взаимосвязи становится миром бесконечности, то есть системой абсолютной взаимосвязи, полностью аналоговой, интегральной, взаимозависимой. И тогда в ней, в соответствии с этим, раскрывается без всяких помех, в абсолютном своем виде, высший свет или Творец. Из первого урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Тупик эгоизма. Конгресс в Харькове, урок номер один. Как мы с вами знаем из науки Каббала, все, что существует в природе, это желание наполниться, желание насладиться, желание развиться. Это эгоистическое желание все время горит в каждом творении, движет им. Если говорить с точки зрения науки, то с момента Большого Взрыва и далее развивалась материя. А что происходило до этого, мы с вами изучаем с помощью науки Каббала. Мы изучаем, что высший свет, мы называем его Творцом, потому что это изначальная единая сила природы, создал, сотворил желание. Создал, сотворил – это имеет значение, потому что означает «сделал то, чего раньше вообще не было». Изначально не было даже в каком-то своем зачатке. Итак, высший свет создал желание и начал его развивать. Это единственный акт творения, происхождение чего-то из ничего. Каббалисты говорят, что этого сейчас мы пока понять не можем, потому что не пребываем в двух противоположных состояниях, не ощущаем вторую половину мира, не ощущаем свет. В нашем мире всегда что-то создается из чего-то, изначально имеет свою причину. Когда мы начнем ощущать свет, первоначальную силу творения, тогда и поймем, что значит создать нечто из ничего. Так вот, высший свет создал творение. Желание наслаждаться, желание получать, наполняться, развиваться, и это желание он постоянно развивает. Развитие этого желания происходит через 4 стадии, так называемые 4 стадии прямого света. Вместе с их корневой стадией они образуют 5 частей творения и составляют основную модель всего существующего. В итоге желание достигает такого состояния, когда оно хочет стать подобным, равным свету, обрести тот же уровень, тот же статус. Это изначально заложено в программе света, который развивает желание. Затем происходит нисхождение до нашего мира. И когда свет достигает своей окончательной реализации в желании, осуществляется перестройка этого желания, оно становится подобным свету. В нашем мире это происходит таким образом. Для того, чтобы стать подобным свету, желание должно само преобразовать себя, само себя поднять до уровня света. Оно должно само научиться привлекать свет, чтобы менять себя. Только таким образом оно станет понимающим, развитым. Достигнет того же статуса, того же уровня развития. Как это делается? Светом свыше создается единое желание, а затем оно разбивается на части. Зачем? Для того, чтобы оно почувствовало себя по-настоящему эгоистическим, по-настоящему ощутило свою природу, когда оно желает только наполнить себя и больше ничего. В таком состоянии находимся мы в нашем мире. Постепенно мы развились через неживую, растительную, животную природу к человеку, а затем на протяжении десятков тысяч лет он развился до нашего нынешнего состояния. Мы прошли все эгоистические этапы. Развитие желания толкало нас на все большие и большие изменения в обществе, в технике и технологии, в науке, культуре, в международной торговле, в построении всего того, что мы сделали. В итоге мы достигли сегодняшнего, отчасти очень неприятного состояния, когда ощущаем, что наше желание практически полностью реализовалось в своем эгоизме. И дальше мы видим перед собой тупик. Этот тупик человечество ощущает все больше и больше. Мы оказались в особенной ситуации, ведь у нас есть возможность объяснить себе, почему мы оказались в тупике и таким образом сориентироваться в текущем состоянии, поняв, что оно является трамплином к следующему. Это объяснение представляет огромную помощь для дальнейшего радостного существования, ведь мы можем устремляться к чему-то, мы понимаем, осознаем, что происходит. Представьте себе миллиарды людей в мире, которые находятся сегодня под угрозой кризиса, голода, всевозможных ударов природы и климата, которые не знают, что будет завтра, теряют работу, не понимают, как существовать дальше, не желают рожать детей и заводить семью. Эгоизм достиг своего максимального состояния и закруглился. Дальше расти некуда. Мы покончили абсолютно со всеми своими большими проектами и не знаем, что теперь делать. В целом, это состояние овладевает всеми в мире. По данным научных исследований, согласно тому, что пишут психологи, аналитики, социологи, да и политики в последнее время тоже начинают говорить об этом, мир находится в неизвестности. Все, кроме тех, кто получает свои знания из науки Каббала. Из первого урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года. Вы прослушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 18 августа 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.